Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Ну что ж, друзья, всем привет. 16 часов в Москве. Это радиогостиная в студии Олег Шевкун. Сегодня у нас записная программа, и ее помогали готовить звукорежиссер Ян Латышинский, звукорежиссер Ирина Латышинская и Ольга Монако. А интервью у нас сегодня будет с человеком, которого иначе, как в записи, просто не поймать. Он приехал в Москву буквально на пару дней, и мы, естественно, захотели с ним встретиться. Это богослов, профессор миссиологии Иван или Йоханнес Раймер. А вот насчет Иван и Йоханнес, вот тут уже, друзья, начинается мистика, ну или, по крайней мере, тайны. И вот начал я разговор с нашим гостем именно с этого вопроса. Так все-таки, Йоханнес или Иван Иванович?
Ну, я родился в Советском Союзе, родился в русской среде и записан Иваном. Отец у меня Иван, оттуда Иван Иванович. А с 76 года живу на Западе, на территории Западной Германии. Там Иван и все превращаются в Йоханнеса. Йоганнес – это практически греческие корни русского имени Иван.
Йоганнес Раймер с нами сегодня, доктор богословия, профессор миссиологии. Там ведь еще куча всяких должностей.
Можно сказать, да.
Ну какие, например? Я просто путаюсь в должностях, поэтому прошу гостей самих их называть.
Я руковожу, я президент Европейского общества по высшему образованию и научным исследованиям, и глобальный директор движения по примирению и миротворчеству Всемирного Евангельского Альянса, и вхожу в руководство Всемирного Евангельского Альянса.
Эта запись у нас выездная, поэтому вы слышите шум на заднем плане. Я думаю, вас это не остановит, потому что сегодня действительно ожидается интереснейшая беседа. Нам есть о чем с этим человеком поговорить. К сожалению, позвонить сегодня нельзя. Написать сегодня можно. Если вы напишете, мы Йоганнесу перешлем ваши письма. Я думаю, еще неоднократно с ним встретимся. Йоганнес, я читал... Сейчас глупость скажу. Я читал про вас Википедию. Кто-то скажет, не читайте Википедию. Я читал про вас Википедию. И там написано, что вы спорили с комсомольскими лидерами, с комсомольскими руководителями по религиозным, по христианским вопросам. Было такое дело?
Ну, во-первых, я сам оттуда. Я вырос в нехристианской, в атеистической семье. Был молодежным вожаком в нашем так называемом молодежном движении
Комсомоле
коммунистического уклада.
То есть вы были секретарем, не знаю, ячейки, местной организации или чего-то такого?
Да, я был в лидерской команде.
Так, и это ведь 70-е годы.
Да.
А вот еще одну тайну вы только что добавили. Я понимаю, что это Бог так работает, а вы мне расскажите, как он работает. Как в 70-е годы в Казахстане один из молодежных вожаков вдруг становится верующим человеком?
Ну, это, во-первых, произошло не в Казахстане, а в Эстонии. Я родился в Казахстане, но прожил в Эстонии. У нас получилось так, что в высшей школе, в которой я учился, поступало два баптиста. И почему-то ректору понравились эти друзья, и он мне дал задание обратить их в атеизм. И вот началась моя поездка в христианство. Закончилось тем, что не они, а я обратился к Господу.
Сколько времени понадобилось Богу на то, чтобы вот это сделать, от вашей встречи с ними до этого обращения?
Более 1 года.
Что было такого особенного? Потому что я понимаю, что среди наших слушателей много верующих людей, и они говорят, а у меня тоже есть неверующие друзья, и я пытаюсь что-то сделать, а они вот как-то не обращаются никуда.
Ну, я учился на физмате. Вот физик, будущий математик, физик-математик. Вы знаете, люди в такой будущей профессии – это мыслящие люди, надеюсь, я очень мыслящие люди. И я работал в группе, в научной группе по развитию антенного устройства, по трансформации космических волн. Наша цель была определить, где в космосе существует неизвестные нам цивилизации. Вот. И при первой же встрече, нашей встрече с этими баптистами, они меня спросили, а вы Библию отвергаете? Я говорю, да, но это же книжка сказок. Они мне говорят, ну а вы читали Библию? Я говорю, нет. Но как вы можете с одной стороны, будучи ученым, а с другой стороны, отвергаете книгу, которую вы никогда не читали. Ведь это идеология, это не наука. Ну и началась мой первый шаг в сторону Библии. Я обратился в библиотеку в нашем университете. Там меня просто-напросто высмеяли. И библиотекарша мне сказала, это очень опасная книга, она у нас есть, но она заперта, и мы вам ее не выдадим. Но я был воспитан тем, что книга Библии это сказки. Угу. Это, нет там ничего.
Ну, что это такого опасного, да?
И что такого опасного? Закончилось тем, что меня вызвали на ковер, и представитель определенных кругов мне говорит, вы что тут по городу бегаете, Библию ищете? Ну, я ему объяснил, и он мне говорит, а вы знаете, Карл Маркс читал Библию? Я говорю, ну, наверное, читал. А Фридрих Энгельс, ну, говорю, читал, думаю. Ну, Владимир Ленин читал, да, ну, думаю, что Владимир Ленин читал Библию. А они верили в Библию? Я говорю, нет, а ты что, считаешь себя умнее? Вот, они не верили, ты верь им. А это абсолютно ненаучный подход. Верить со слов других, да, это вера, это уже не знание, это не наука, это глупости. Это был первый такой момент. А второй... Уже потом в поиске, после прочтения Нового Завета, я заметил, что меня просто обманули. Новый Завет вообще, даже и слова не говорил о том, чему меня учили в научном атеизме. Меня просто наврали. И я прочитал литературу, всю известную мне и доступную мне литературу по религии и атеизму.
То есть атеистические книжки вы читали? Там,
читал не одну. И эти книжки, они в конечном счете меня вызвали на такую конфронтацию с моим собственным убеждением. Закончилось все тем, что я обратился в православный монастырь. И там встретил молодого священнослужителя. Оказалось, что он тоже изучал физику и математику тут у вас в Москве. И он меня спрашивает, ты в научном проекте? Я говорю, да, нам же всем надо было быть участвовать в научном проекте. И я ему рассказал, чем занимаюсь. И он говорит, и вы неверующий? Я говорю, да. Ну как? Я же человек ученого мира. Наука же доказала. Чего она доказала? И он меня спрашивает... Вы слышите музыку? Я говорю, нет. Ну, говорит, вот в момент, вот сейчас второе радио Москва передает по второму каналу Шостаковича, симфонию Шостаковича. А вы ничего не слышите? Я говорю, нет. Ну, я же не радио. Правильно. У меня антенны нет. А, говорит, антенны нет, действительности нет. Нет приема, нет действительности. Спрашивают, а вы видите какие-нибудь картины? А у нас в те времена был такой известный художественный фильм про Штирлица.
«17 мгновений весны».
Да, и вот показывают следующую серию, и он меня спрашивает, а вы видите? Я говорю, нет, ну я же не телевизионный аппарат, и не антенны во мне нет. И опять его ответ, нет антенны, нет действительности. И он мне потом рассказал, что человек в грехах и в неверии, в нем обломан дух. И он не способен выйти на контакт с Богом, потому что в нем сломана антенна. И для меня, человека физики и математики, вот это вот очень простое сравнение антенны и моей способности услышать и пообщаться с Богом было просто-напросто, я так открытым текстом скажу, сногсшибательным.
А теперь смотрите, в Советском Союзе Библию было не найти, но у определенной группы людей была заинтересованность, было какое-то желание к духовному искательству, духовный поиск. Мы, в общем, славились этим, не всегда это хорошо, но Господь через это работал, через это действовал. Сейчас и здесь, в России, я думаю, в Европе тоже, ситуация во многом другая. Вопрос не в том, что Библию не достать, достать ее легко, заинтересованности нет. Вот этой жажды искательства нет. Согласитесь с такой мрачной оценкой или поспорите? Если согласитесь, а делать-то что?
Ну, я думаю, у нас две проблемы. Одна проблема – это меркантильность нашего постсовременного общества. Люди просто-напросто живут моментом и живут удовлетворением чисто собачьих потребностей, животных потребностей. Вот, и вот такое... Такое отношение к своей собственной жизни, оно, в принципе, связано с безнадежностью. Постсовременное общество забрало у человека идеалы. Постсовременное общество забирает у нас представление об истине. О истине ее нет. Все относительно. И когда все относительно, то все шабаш.
Ну, подождите, вы говорите о том, что общество живет удовлетворением животных потребностей. Животные потребности – это, не знаю, поесть, попить, размножаться и так далее. А вам скажут, ну, есть же и духовные потребности, и культурные потребности, есть театр, есть кино, есть музыка, и хорошее. После этого, как мы, христиане, можем говорить о том, что общество живет животными потребностями?
Да, ну, это вторая половина. Есть люди, которые действительно в поиске. У нас еще в Европе никогда не было такой фазы в истории европейского общества, где бы люди вот так искали спиритуальных каких-то истин.
Серьезно?
Да, очень серьезно. А проблема не в этом, проблема в церкви. Люди не ищут церкви. Они ищут Бога, ищут потусторонних явлений, ищут переживания спиритуального склада. Но о церкви как таковой они перестали искать. Почему? Потому что церковь сама по себе в их глазах давно обанкротилась. Церковь выдает ритуализм, но не выдает переживания за пределами ритуала. И когда мне верить просто во что-то, а это что-то во мне ничего не производит, тогда люди от этого устали. Постсовременный человек ищет понимание мира вокруг него не путем умственных каких-то соображений. Это мы делали. Это модернизм, это модерное явление. А постсовременный, он ищет восприятие мира на уровне чувств.
Нужны ощущения, нужны переживания. Да. Но нужно, чтобы, знаете, есть такое выражение, нужно, чтобы это зашло. Вот мне это заходит. Иными словами, это вызывает у меня определенную эмоциональную реакцию. Или мне вот этот фильм мне не зашел. Это значит, что реакцию он мне не вызвал. Что с этим делать? Будем говорить буквально через несколько секунд. После небольшого перерыва вернемся.
Радио «Гостиная». Говорим о главном. И не только.
Беседуем с Йоганнесом Райнером, Иваном Ивановичем. И мы перебросили мостик из прошлого в настоящее. Мы на некоторое время вернемся в прошлое все-таки для того, чтобы лучше понять настоящее. Вы стали верующим человеком, вы ведь пришли в церковь. Я помню церковь тех времен. Там разочароваться было, особенно мыслящему человеку, легко. Начиная от плохого русского языка, кончая тем, что действительно зачастую были люди необразованные. Ваши первые впечатления о церкви, в которую вы попали тогда, еще до отъезда из Советского Союза?
Ну, мне, в принципе, повезло. Я попал в баптистскую церковь в Эстонии, и в этой церкви все вот эти застойные представления, они были на виду, разговора нет. Но буквальным образом, несколько месяцев после моего обращения к Богу, я отказался от присяги в советской армии и попал в очень тяжелые условия. 2 года... очень тяжелых переживаний, вплоть до того, что я вернулся домой, в принципе, ожидая верной смерти.
Я вынужден вас перебить. Я понимаю, что сбиваю историю, но вынужден вас перебить. Вы сказали, что отказались от присяги в советской армии. Почему вы сделали этот выбор? Ведь были верующие, которые принимали присягу и служили.
Правильно. Ну, я отказался от присяги, потому что присягать на отцов атеизма я никак не собирался. Я человек радикального склада. До этого я был очень радикальный последователь коммунистических идей. И понимая, чему и кому я там присягаю, я от этого отказался. И закончилось все тем, что меня посадили, и было очень сложное время.
Радикализм сегодня непопулярен. Непопулярен он и в христианской среде тоже. Ты верь, но про себя. Если вот это надо для работы, ты это делай. Радикализм еще непопулярен и потому, что он вызывает в обществе определенные ассоциации. Исламский радикализм, например. Для вас слово «радикальный радикализм» сегодня – это скорее хорошо, скорее плохо или скорее надо разобраться?
Я сегодня говорю о том, что радикализм должен быть умеренным. А умеренным – это значит...
А где умеренность?
А умеренность, она лежит в мудрости. Умеренность лежит в решении следовать определенным устоям. Для меня мерка моего поведения не просто радикальные какие-то чувства, а в конечном счете священное писание, богословие. Поэтому я, бывший физик и математик, стал богословом. Вот у меня есть фундамент жизни. И мои убеждения, они являются той меркой, которая усмиряет во мне вот такую ртивую лошадь, которая, в принципе, готова в галоп и стенкой, головой через стенку. И за это я Богу благодарен. Вот. С другой стороны, я считаю, что нерадикальных подходов в жизни – они просто неинтересны. И вот я смотрю на молодежь, на современную, мне, например, кажется, что на территории Европы молодежь все больше и больше радикально подходит к вопросам собственных понятий и жизни. Они не согласны с тем, что им положили мы, родители, я уже дед, положили им в жизнь. Они готовы пойти другим путем. Они задают вопросы, которые мы не задавали. И нам, старикам, не очень удобны эти вопросы, но я считаю, что на эти вопросы нужно ответить.
Ну, подождите, вы сказали «не очень удобно», мне кажется, это мягко сказано, иногда это даже опасно. Если радикальный христианин, то понятно, он будет идти Библию объяснять, Христа проповедовать и так далее. Но представьте себе, что вы встретились с радикальными представителями ЛГБТ-сообщества. Хотите такой встречи? Приятна она вам? Интересна она вам?
Обязательно. Мне все радикалы нравятся, потому что радикал задает вопросы. А нет в истории человечества более важной категории, чем вопрос. Консерваторы любят ответы. В результате у них не ответ, а догмат. И вот они строят свою жизнь на ответах прошлого. Вот. Радикал задает новые вопросы, и поэтому как ученый, и как пастырь церкви, и как человек, который занимается развитием общества, я во всех людях, задающих вопросы, заинтересован. Они иногда, у них ответы, собственные ответы, очень радикально неправильные. Но это не значит, что мне надо уходить от подобного рода диалога, как раз наоборот. Поэтому, когда приходят люди ко мне со своими представлениями, я ищу беседы, я ищу разговора. И считаю, что в большинстве случаев я выигрываю этот диспут.
И мы с вами опять возвращаемся в прошлое. И этот наш коридор между прошлым и настоящим сужается. Потому что нет никакого коридора, потому что есть континуум, есть некое развитие истории. Но возвращаемся в прошлое в тот момент, когда вы приехали... даже не знаю пока куда, в Европу, наверное, в Европу, сейчас расскажете сами, из Советского Союза, и вдруг все то, что тогда казалось радикальным, оказывается мейнстримом. Ты верующий? Мы тут все евангелища. Ты христианин? Да мы тут все оттуда. Ты Лютера читал? Да у нас тут на полке стоит, и Библия тем более. Не было ощущений, куда я попал и как с этим дальше жить?
В принципе, только первые мгновения моего пребывания на территории Западной Германии. Я очень быстро выяснил, потому что мы тут, мы бывшие советские, прошедшие здесь и Крым, и Рим, у нас восприятие, оно было очень обостренным. И человек, болтающий религиозно, и человек, живущий, действительно спиритуально.
Это большая-большая разница.
Это такая разница, и вы, если вы понимаете разницу, то вы очень быстро заметите, что все это дуто, все это временно, все это не играет никакой особой роли.
То есть вы увидели наносное?
Да, и то, что Запад, он меня ударил сначала своей рекламой, кругом рекламировалась свобода, кругом рекламировалась немецкая точность, кругом рекламировались возможности развития. Но я очень быстро выяснил, что на этом Западе, капиталистическом Западе, многое очень выглядит по-социалистически. Капитализм – это другая сторона социализма. Тут партия обманывала всех, а там... малая группа капиталистов наживается на всех остальных. Поэтому как одна сторона монеты, так и другая сторона монеты никак не вписывалась в мое представление о христианстве. Поэтому очень быстро я и там стал радикалом. Но там не посадили. Там пытались посадить.
Там, на Западе?
Да.
Не расскажете, за что?
Ну, не в тюрьму, пытались посадить. Посадить, убрать из общества, забрать влияние. Я очень долго шел к той позиции, на которой я сегодня нахожусь. Потому что приехал с Союза. Тут мы были, я немецкого происхождения, тут я был фашистом, там я стал грязным русским.
Не вписывается ни туда, ни туда.
Ни туда, ни
сюда. Такая третья культура,
ну,
что называется. И дальше начинается, вот, ну, какое-то время проходит, конечно, начинает открываться все здесь, Советский Союз распадается, что-то новое. Были ли у вас тогда, в начале 90-х, надежды на то, что будет? И насколько эти надежды на будущее христианства здесь, в России, оправдались к сегодняшнему дню?
У меня были очень-очень большие надежды. Я, в принципе, проводил больше времени в России или на территории бывшего Советского Союза, чем дома в Германии. Тысячи людей приходили на наши собрания. Тут в библиотеке иностранных языков в Москве собирались ученые. Мы обсуждали темы. И любые темы были открыты. Это было время, я считаю, такого второго участка времени в моей жизни не было. И за это я очень благодарен. Но я считаю, что мы, представители западных миссий, организаций, которые здесь насаждали христианство, мы сделали ряд очень крупных ошибок. И в результате, что произошло? Не евангельское христианство, не протестантизм тут поддерживался, а в конечном счете пошла массовая эмиграция христиан-протестантов на территорию Западной Европы и США.
Ну, с одной стороны это, а с другой стороны для тех, кто остался, они уже получили не только христианство, а какую-то такую прививку чужой культуры и стали ощущать себя, ну, не совсем своими, что ли. Ты живешь здесь, но ощущение какой-то внутренней миграции есть. И с этим больно жить, я вас уверяю. Я думаю, вы об этом уже слышали. Не очень понятно, что с этим делать, но это есть.
Вот что забрало у нас это время, время евангелизации, встреч, разговоров, бесед, миссии. Она забрала у протестанта, постсоветского протестанта, чувство собственного достоинства. Мы, в принципе, живем за счет дяди Сема. Вот тот нас поддерживает, мы жили. Тот нам дает литературу, мы читали. Дошло до этого, до смешного. Вы сами меня называете Йоганнесом. Я им никогда не был. Но я когда начал приезжать на территорию бывшего Советского Союза, никто Ивана Ивановича слышать не хотел. Почему-то иностранец, он всегда умнее.
Солиднее.
Да? А почему солиднее? Сегодня у меня сердце болит от этого. Надо восстановить нашу память. Нигде во всей Европе не было такого большого пробуждения, христианского пробуждения, как у нас с 1917 по 1929 год. Тут каялись миллионы людей. Тут было такое сильное пробуждение. И размышлять о Иване Степановиче Проханове как нашем духовном отце, это все равно, что говорить о библейском времени уже в нашей собственной истории. И, уходя глубже в истории православия и православной миссии, и там я назову имена, которые меня глубоко сегодня убеждают в том, что есть свое отечественное. И вот восстановление миссионерской памяти в России – я считаю, одним из самых важных задач на сегодняшнее время. Восстановление миссионерской памяти как в православной церкви, так и в протестантских кругах. Потому что нас западный протестантизм обманывает, говоря нам то, что вот, вот вам новое, вот вам действительное богословие. А этого богословия зачастую нет. А есть такое всеобщее, западное, капиталистическое, зачастую очень поверхностная духовность.
И здесь еще одна большая проблема. Когда российские протестанты стали смотреть за границу, православная Россия стала воспринимать их как врагов. И, собственно, богословские вопросы тут тоже есть. Я не знаю, что более важно здесь, богословие или практика. С вашей точки зрения, как опытного человека, пути к сотрудничеству есть или это все такая химера, за которой и гнаться не стоит?
Я убежден в том, что они есть. Но для того, чтобы начать сотрудничать, надо признать факт, что есть у нас на Западе величины в миссионерской деятельности. Возьмите Хадсона Тейлора. И вот протестант обычно знает, кто такой Хадсон Тейлор.
Конечно.
А вот объясните мне, где протестант, который знает, кто такой Стефан Пермский?
Ну, я знаю.
Но вы знаете. Вы знаете. А в общем, мы не знаем. И Стефан Пермский по своей духовной деятельности и по успехам его миссионерской деятельности, он не только выше Хадсона Тейлора, великое дело совершил этот человек. И поэтому я убежден в том, что если мы будем восстанавливать нашу духовную, миссионерскую память, и православие на нас посмотрит по-другому.
Но мы тогда потеряем свою идентичность. Вам, слушатель, допустим, из баптистской церкви или пятидесятнической, или харизматической, скажет: а я не хочу терять эту свою духовную сущность. Я баптист. Или, допустим, я представитель одной из церквей, которая пришла в Россию в 90-х годах. Зачем мне какой-то Пермский?
Я понимаю, зачем тогда нужен Мартин Лютер. Он тоже не наш.
Ну, потому что это часть моей сущности. Я с этим вырос.
Неправда это. Не часть сущности. Основная масса протестантов, баптистов и так далее, и уж точно харизматов, о Лютере ничего не знают. Они знают, что он был первым протестантом, вот он вернул нас к Библии и так далее и тому подобное. Но возвращение к Библии восточнославянском населении, оно началось намного раньше. У нас есть свои герои, которые не меньше Лютера указывали на Библию. И вот вспомнить свою историю очень даже важно. Мартин Лютер сам никогда не хотел создавать новую церковь. И поэтому вот на сегодняшний день мы празднуем 500 лет. Я сам с Германии. В Германии это государственные праздники кругом и везде. И я благодарен Богу, что мы празднуем 500 лет совместно с Римско-католической церковью. Потому что Римско-католическая церковь поняла, не было бы Лютера, не было бы и сегодняшней Римско-католической церкви. Лютер был реформатором. Таким же реформатором, какие были и у нас, скажем, в истории православной церкви. Когда я в Киеве, я обычно посещаю Киевскую лавру. И я стою у гробницы Никона. Я очень глубоко кланяюсь тому человеку, который для нашего богословия сыграл очень важную роль. Сегодня мы его открываем. У нас, начиная с середины прошлого столетия, в миссиологии православные представления стали играть очень сильную роль. Потому что мы потеряли представление о триединстве. У нас не было тринитарного богословия, миссии. Все это мы потеряли, а православие не потеряло. И вот беседа, дискурс, разговор, диалог с православным богословием и с нашим православным прошлым, оно очень необходимо. Мы обычно дискутируем и боремся с экстремальными позициями, как на одной, так и на другой стороне.
Но с ними проще бороться.
С ними проще бороться.
Более того, удобно обрисовать такую позицию, которая даже может не существовать на самом деле, ну, а потом ее спокойно разнести и ощутить себя победителем.
Ну да, так и есть.
Иван Райнер сегодня... Раймер сегодня с нами. Сделаем коротенький перерыв и продолжим нашу беседу в этой предзаписанной радиогостиной.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Иван Раймер, профессор миссиологии. Сегодня мы ушли в глубины. А меня интересует современность. Вот молодые люди, которым, не знаю, 15, 20, 25 лет. Я думаю, вы сможете об этом говорить. У вас и дети, и внуки. И вы видите, что происходит в Европе. Сейчас картинку вам нарисую. Церкви вымирают. Церковь, как устроение Христово, себя скомпрометировала. Молодежь от Бога отворачивается. А совершенно другое восприятие, визуальное восприятие. Библия в этом тоже не прокатывает. Люди ищут чувств, ощущений. А люди, к тому же, боятся радикализма, в частности, исламского радикализма. Перспективы у христианства в Европе на сегодня минимальный, это мягко сказано. Как отнесетесь к той картинке, которую я только что нарисовал?
Ну, я не согласен с этой картинкой. Если смотреть на эту картинку с точки зрения пессимиста, может быть, можно такое и говорить. У нас оптимистические примеры. Хочу вам привести один. В конце прошлого столетия англиканская церковь в Англии провела обследование, и они выяснили, что если церковь будет развиваться такими темпами, как она развивалась до конца прошлого столетия, то в 2036 году не будет больше ни одного англиканского верующего.
Вот это я слышал, кстати.
Да. Теперь в прошлом году англиканская церковь в Англии впервые опять стала, членство в англиканской церкви стало расти. Что произошло?
Вот, я даже не в курсе.
Что произошло? Произошло следующее. Англиканская церковь провела целый ряд акций, исследований, и выяснила, что богослужение, род богослужения, язык, который они употребляют, богословие, как это богословие преподается населению, оно непонятно людям, а церковь, непонятная народу, она никому не нужна. И англиканская церковь повернула, глобально повернула свои идеи. Создали комиссии, начали работать над проповедью Евангелия на современном английском языке и современному английскому обществу. Появилось то, что мы называем сегодня на английском языке «fresh expressions». Это новое выражение церкви. И вот приведу вам пример. В Лондоне есть такая церковь, называется «Церковь всех душ»,
All Souls Church. Был там, между прочим, даже.
Да. Да? В этой церкви был один из самых известных проповедников прошлого столетия, Джон Стотт, пастырем церкви. Джон Стотт так и не увидел еще большого развития. А после Джона Стотта они ввели ряд новых экспрессий. Сегодня, скажем, в определенное воскресенье в этой церкви проходит до 50 собраний параллельно, богослужений.
Как это получилось?
И богослужение проходит, скажем, для молодых людей, которые любят ходить в дырявых джинсах, они проводят богослужение, скажем, в пабе.
А с татуировками можно на богослужение?
Ну, с чем хочешь. Значит, 50 служений. Евангелие нигде не меняется. Содержание никто не меняет. Ну, а выражение, внешнее выражение, стиль пения, вся наша литургия, все это поставлено на такие рельсы, что человек понимает, о чем идет речь.
Но вы же только что говорили о традиции. Получается, что с другой стороны, эту традицию теперь надо отбросить в угоду тому, кому 20-22 года?
Я считаю, что традиция, если это традиция богословская, если это традиция убеждений, если это традиция обоснованного какого-то уклада жизни, это одна история. Но когда традиция внешняя берет власть, то в конечном счете мы не содержание выдаем, мы упаковку начинаем продавать. Я еще не видел ни одного человека в этом мире, который был бы очень благодарным, попав в ГУМ и купив самые современные духи, да, упаковка самого современного, а потом он, оказывается, купил «Красную Москву» советского производства.
А вот вам тогда совершенно практичный такой вопрос. Да, вот смотрите, содержание, упаковка, это все хорошо. Только иногда упаковка так хорошо приклеена, что сложно разобраться, где содержимое, а где упаковка. Вот конкретика. Создается церковь для молодежи. И говорится о том, что, поскольку сейчас роль женщин несколько отличается от той роли, которая была во времена апостола Павла, и, наверное, такие моменты, как слова апостола Павла в послании к Тимофею, можно понимать по-разному. Женщина в определенной ситуации может иметь пасторское служение. Она становится, пастором или одним из пасторов. И одни скажут: ребята, вы потеряли христианское богословие. Другие скажут: нет, мы адаптировались к современному миру. Как отличить первое от второе? Как отличить от второго? Как отличить, что нужно, чтобы отличить адаптацию от засилия либерализма?
Очень хороший вопрос. Для того, чтобы отличить адаптацию от какого-то насильного либерализма...
Либерализация такая, да.
Да, для того, чтобы отличить, надо понимать апостола Павла. И я убежден в том, что те, которые постоянно говорят, что они придерживаются традиции, они апостола Павла не поняли, потому что не читают ни Павла, ни Священного Писания на языке оригинале.
Ну, как можно, всем греческий изучать, что ли, теперь?
И те, которые пытаются учить церковь, должны изучать греческий язык, потому что переводы, с которыми мы работаем, они все относительные.
Вы только что подорвали авторитет для англичан Библии Короля Якова, для нас синодального перевода Библии.
100% подорвал.
Опять радикал?
Не потому что хочу быть радикалом, а потому что изучал греческий, древнегреческий язык и считаю, что наш синодальный перевод во многих местах просто-напросто ошибочно переведен, потому что переводился с минусского 9 столетия. И вернуться к оригиналу – это значит понять, что апостол Павел, например, радуется тому, что в Риме, в римской церкви был апостол Юния. Женщина. И что только мы не творили для того, чтобы превратить эту Юнию в Юниаса. Но нет никакого убеждения в этом. Значит, то, как относились церкви времени апостола Павла к женщинам, и как мы считаем, что к ним относились в патриархальном обществе Средневековья, и потом Средневековье становится, так сказать, нашей призмой, ломающие идеи древнего мира, я считаю, что вообще неправильно. Если возвращаться к источнику, то, пожалуйста, к источнику. И в моих глазах современные, особенно молодые люди, которые радикально смотрят на Библию, ищут действительно воли Божией, а не традиции, они зачастую намного ближе к тексту, к оригиналу, чем те, которые всегда убеждают всех, что они библейского положения.
Где же тогда то незыблемое, что мы призваны передавать людям? Ну, давайте разделим вопрос на две части. Во-первых, можно ли сказать, что вот это незыблемое – это, с одной стороны, некий набор знаний, ты должен знать вот эти четыре принципа. Вот ты их должен знать, и все. Или это ощущение «ощути Бога в своем сердце», или и то, и другое. То есть вот то, что мы должны держать, то, что мы называем Евангелион, Евангелие, и действительно передать другому человеку. Я не случайно спрашиваю. Я-то вырос в христианской жизни на том, что есть четыре принципа, которые нужно пересказать, и вот есть два кружка. Я думаю, дальше вы понимаете. Да, но с другой стороны, понимаешь, насколько этого мало, потому что есть отношения с Богом. Но если я начну просто человеку рассказывать, а ты знаешь, я Бога люблю и чувствую Его любовь. Он скажет, а мне по барабану?
Дело в том, что редукция Евангелия, евангельского учения, евангельского понимания на какие-то четыре духовных закона, то, что сделал Билл Брайт и Кампус Крусейд, это в моих глазах грех.
Вот так.
Редуцировать Евангелие на четыре позиции и потом считать, что это и есть Евангелие, мы всегда живем опасностью потом все остальное в духовной жизни приобщать по своим представлениям. И поэтому у нас получается американское такое необузданное христианство, которое может все и вся. Глубоких пониманий христианских устоев уже нет. Поэтому я считаю, не четыре духовных закона нам описывают Евангелие, а Новый Завет. И поэтому никому не даю права заменить Новый Завет четырьмя духовными законами. Кто бы их ни писал, да? И как богослов, я считаю, что это действительно, это грех. И это я Билл Брайту прямо в глаза и сказал. И вместо того, чтобы теперь поднять большое пробуждение по всему миру, у нас в конечном счете получился как раз наоборот.
Но есть и другая крайность. Я чувствую Бога. Люди, которые исходят из ощущений, я читаю Библию и чувствую Бога, ничего объяснить не могу. Просто так себя ощущаю и так Бога ощущаю. И сегодня мы гораздо к этому ближе, чем вот просто как понятийному. Да? Что с этим делать?
Потому что люди идентифицировали церковь, как они ее видят, и Библию. Сначала выкинули церковь, потом выкидывают Библию. Молодые люди. А мы, вот скажем, в той же самой Англии или в Германии, у нас в Германии тоже большое пробуждение в этом отношении, мы идем другим путем. Мы людей приводим к Богу, да, а потом с ними формируем церковь, и церковь нового склада. И это большое благословение. Поэтому сегодня у меня намного больше молодых верующих, та молодежь, которая ушла из церквей, чем пожилых. пожилое поколение теряет Бога.
На самом деле, я вот тут вас просто не могу не поддержать, потому что вы на такую струнку сейчас вот попали. Я буквально вчера вел передачу с нашими друзьями, студентами. Это, ну, использую это слово, не воцерковленные люди, но они так думают, они так размышляют. Они задавали такие вопросы, которых обычно не задают люди, привыкшие к катехизации, в ходе которой нужно просто усвоить определенное количество принципов. И знаете, Иван, мне было классно, мне было замечательно. Я просто благодарил Бога за то, что это бывает. Я только думаю о другом здесь сразу. Ведь эти люди попадут в сложившееся установление, в сложившуюся институцию церкви. И там их попросят лишних вопросов не задавать. Не получается ли, что мы их как бы подставляем под проблемы этих людей?
Вот поэтому я и богослов. Мы в университете воспитываем новое поколение пастырей. Мы воспитываем новое поколение лидеров церкви. Мы говорим о новых структурах церкви. И там, где это движение показывает успехи, вот в Англии, например, да, церковь перестала терять членов. Как раз наоборот. Церковь опять растет. То же самое происходит в Германии. У нас большое пробуждение среди мусульман. Ну, представьте себе, кто из нас мог бы сказать, что в Иране в течение последних 5 лет обратиться к Богу более 2 миллионов людей? Кто мог бы подумать, что у нас в Северной Африке, на территории Северной Африки, при всем исламском воспитании, сегодня будет церковь среди арабов в больше 1 миллион верующих, и всего 5 лет прошло? Вот. И поэтому говорить о том, что церковь теряет... Она теряла позиции в Европе, да, но мы возвращаемся на новые исходные позиции. Одну из самых важных ролей в этом играет Евангельский альянс. Верующие, христиане, протестанты нашли друг друга. Мы объединились, мы поняли, что наши догматы и догматические наши разницы, они в принципе обустраивают только вотчину пастыря. А Царство Божие от этого не растет. И поэтому нам нужно сконцентрировать свое внимание на основных позициях, а не на каких-то второстепенных вопросах, которые описывают наши особенности, церковные особенности, в которых молодые люди вообще не заинтересованы.
Это в Европе, а в России?
В России у нас, во-первых, распалась империя. Нам надо было искать выхода из идеологического вакуума. В России куча всяких вопросов, которые на Западе на эти вопросы ответить было очень сложно.
То есть это мы сами должны думать.
И я думаю, что освободить российские церкви на самостоятельность – это первый шаг в будущее. Особенно протестантские церкви. Поэтому я благодарен, например, созданию Российского и Иванского альянса. Они учатся на нашем опыте. Да, это еще не особо сильная структура. Все это я понимаю. Но протестантизм как таковой не особо сильная структура. И поэтому лично я не делаю установку на протестантов, я делаю установку на христиан.
Что делать с большим-большим вопросом, который снова и снова возникает? Это вопрос толерантности и вопрос относительности истины. Вы, ребята, верите так, мы верим по-другому, кто-то никак не верит. Не лезьте в наш огород. С одной стороны, и исключительностью христианства, когда Христос говорит «Я есть путь, истинная жизнь», с другой стороны. Ведь мы несем веру, которая претендует на исключительность изначально. Современный мир основан на идеях толерантности. Сочетается это, не сочетается, или все-таки что-то из этих двух сторон должно будет сдать свои позиции?
По второму Иоанна толерантное представление библейского плана – это соотношение любви и истины. Когда мы соотносим любовь и истину, когда мы говорим истину с любовью и любим истину, тогда у нас появляется исходная позиция библейской толерантности, открытости. Тогда у нас есть возможность преобразить общество. А когда мы работаем только истинным положением, мы превращаем истину в догмат. И превратив истину в догмат, превращаем истину в букву. А Библия сама говорит, что буква мертвит. Буква жизни не дает. Поэтому надо искать любовь и истину.
Помогите христианам более взрослого поколения Они пишут нам, они обращаются к пасторам, и они высказывают, как один слушатель нам написал, он говорит, ну, ему уже 60 лет, он говорит, мир меняется, и у меня такое ощущение, что почва уходит из-под ног. Все то, что считал незыблемым, уходит. Ориентиров нет. Мои дети и внуки отходят от Бога. Они уже не хотят идти в ту церковь, в которую мы ходили раньше. Кажется, что жизнь прошла зря, все рушится. Причем это христианин, который верующий, между прочим, аж с советских времен. И я думаю, ваш ровесник.
Ну да. Надеюсь, мой ровесник. Мы называем этот феномен ДВР – «Дети верующих родителей». И я родителям всегда, и родителям вообще по старшему поколению говорю, дети не уходят от Бога. Дети бегут от нас. Дети нас покидают. А почему они покидают верующих родителей? Они покидают верующих родителей, потому что вера родителей, она неестественна. Она не убеждает никого. И когда я верю в букву, эта буква мертвит не только мою собственную веру, она мертвит и веру моих детей. Поэтому первый шаг – это восстановить веру родителей.
Ну, потому что зачастую бывает, просто родители продолжают молиться за детей, значит, еще и за родителей тоже есть смысл. И, наконец, у нас действительно с вами осталось сейчас очень мало времени, буквально 2 минуты, и мы должны закончить. Наше время подходит к концу. А вы смотрите на будущее с оптимизмом или с пессимизмом, конкретно на будущее христианства в Европе, христианства в России? Я понимаю, есть хороший, правильный ответ, но скорее бы уж Христос пришел. Да, вот. И все мы этого ожидаем. А вдруг не придет еще лет 100-200? Что дальше?
Дальше деятельностью заниматься. Я рожденный оптимист. Я не верю в то, что Европа сдана, что атеизм выиграет эту битву. Я во все это не верю. Я вижу результаты миссионерской евангелизационной деятельности везде, по всему европейскому континенту, как на Западе, так и на Востоке. И поэтому убежден в том, что у нас будущее. Церковь не потеряла свое будущее. Поэтому и призываю, приехал сюда, приехал в размерах Евангельского альянса России. Надеюсь, что и евангельские верующие найдут друг друга, найдут общение с РПЦ, начнут вспоминать свое прошлое, загорятся. Да? И недавно, совсем недавно, я был в России, в прошлом году, в декабре, и я проповедовал в церкви небольшой, ну, метров 400 от Кремля, в дискотеке, в одной известной дискотеке. И посмотрели вы бы на этих молодых людей, с которыми потом беседовали. Да, музыка там была совсем не по душе традиционным верующим. Но это было здесь, в Москве. Молодые люди приходили, находили Господа, живут в Господе, но живут другой внешностью. Эта внешность не похожа на внешность советских времен. И эту внешность советских времен восстанавливать просто-напросто глупости. И апостол Павел, и на этом хочу, может, закончить, апостол Павел о себе самом говорит: «Братья, я не считаю себя за достигшего, но я одно делаю, забывая заднее, простираюсь вперед к цели моего призвания». И вот это я делаю. И убежден в том, что у нас будущее, и причем сильное.
Йоганнес Реймер был сегодня с нами. Иван Иванович Реймер. Ладно, договорились. Слушайте, вы мне тут, и не только мне, я думаю, а нашим слушателям также оптимизма добавили. Если кто-то захочет написать, задать вам вопросы, можно вам переслать? Ответите?
Ну, я писем длинных писать не буду, потому что я в ответе за 129 стран в этом мире, в котором работает Всемирный Евангельский Альянс. У нас 700 миллионов верующих. Вы представить себе можете, сколько у меня таких запросов.
Ну, тогда созвонимся и самые интересные, самые важные вопросы зададим. А спасибо за то, что при этом сегодня нашли время с нами встретиться и пообщаться.
Господнего вам благословения и всем нашим слушателям.
Эту программу подготовили звукорежиссеры Ольга Монако и Ирина Латышинская и ведущий Олег Шевкун. До новых встреч и благословений каждому из нас всех.
радиогостиная на том же месте, в тот же час.